Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Белорусская оппозиция объявила о народном сходе. Николя Саркози призывает Тбилиси к примирению с Москвой. И Польша накануне парламентских выборов. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня без малого в 30 городах Беларуси стартует кампания под общим названием «Народный сход», «Народное собрание». Бессрочную акцию организовали оппозиционные партии и движения страны, которые намерены выдвинуть властям целый ряд требований политического и экономического содержания. Несмотря на предупреждения о недопустимости несанкционированных массовых мероприятий, инициаторы заявляют о законности подобного рода собраний. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
На сайте Народного собрания представлен 40-секундный видеоролик, который ретранслирует основной лейтмотив мероприятия.
Как мы стали такими равнодушными? Почему мы считаем, что от нас ничего не зависит? С каких пор безразличие стало считаться нормой? Неужели наше будущее будет таким незащищенным? Наше будущее, будущее нашей страны, зависит от каждого. Не оставайся равнодушным.
Косяк у строителей нового по своему формату мероприятия составляют лидеры обескровленных в борьбе с режимом независимых профсоюзов и оргкомитет по созданию партии «Белорусский рух». В соответствии с предварительными планами, 8 октября граждане страны соберутся в 28 городах, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы и принять резолюцию. Также планируется избрать представителей, которые передадут систематизированные требования от народа к власти. Будет предложено принять решение о проведении еще одной акции 12 ноября, на которой будет обсуждаться реакция руководства на требования населения. Сопредседатель Оргкомитета Народного собрания Виктор Ивашкевич считает, что люди должным образом отреагируют на призыв оппозиции.
Из этих маленьких вкладов сотен и тысяч людей.
Из этих маленьких вкладов сотен и тысяч людей будет наше большое общее дело. В действительности 8 октября только начало кампании. Однако от количества ее участников будет зависеть как уровень легитимности принятых решений, так и дальнейший успех. Чем более мощным будет старт, тем более мощным будет развитие. Очевидно, что протестные настроения в обществе растут, но очень многим людям важно, чтобы кто-то сделал первый шаг. 8 октября мы делаем как раз первый шаг.
Важно, как кто-то сделал первый крок. В основном мы робим первый крок.
Накануне руководители оргкомитета по проведению народного собрания были приглашены на встречу с председателем Минского горосполкома Николаем Ладудько и его заместителями. Как рассказал один из профсоюзных лидеров Геннадий Федынич, встреча длилась несколько минут. Происходящее фиксировалось камерами белорусского телевидения. Чиновники по бумажке зачитали официальную позицию, что не признают народный сход собранием граждан, а считают несанкционированным массовым мероприятием. Как говорит представитель партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский, организаторы не отказываются от проведения собрания и готовы к любой ответственности.
Лишь важно тлумачить простым людям, которые будут участвовать в этих сходах.
Мы также считаем очень важным объяснять простым людям, которые будут участвовать в этих собраниях, прямую связь между освобождением политзаключенных, свободными выборами и их благосостоянием, что будет восстановлен рост экономики и увеличится количество денег в их карманах. Главное, что мы хотели бы понятным языком донести до людей во время этого собрания. Это то, что без свободы не будет колбасы.
Хотели бы донести до людей во сейчас этого схода, что без свободы не будет колбасы.
Генеральная прокуратура предупредила инициаторов о недопустимости массовых мероприятий, несанкционированных местными властями. Однако, как оказалось, каждая из сторон по-своему понимает легитимность собрания. По словам Виктора Ивашкевича, устроители действуют в соответствии с законом о республиканских и местных собраниях. Согласно его положениям, инициировать проведение городского, уличного или дворового собрания может группа даже из двух человек, которые должны собрать свою поддержку подписи не менее 10% граждан, проживающих в данном городе, микрорайоне и так далее. Инициаторы собраний не должны подавать заявления на проведение мероприятия, а сами определяют порядок и место сбора. Однако Генпрокуратура основывается на законе о массовых мероприятиях, что требует согласования и разрешения на сбор. Эксперты не уверены, удастся ли инициаторам собрать под свои знамена большое количество граждан. Несмотря на недовольство в обществе, люди опасаются репрессий и проблем на работе. Яркий пример – так называемые молчаливые акции солидарности. Многотысячные летом, к сентябрю они практически полностью себя исчерпали. Говорит член Политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский.
Как проводить акции, треба працевать, думать, иметь повидный досвид.
Чтобы проводить акции, нужно работать, думать и иметь соответствующий опыт. Поскольку это была народная инициатива, то не хватало ни опыта, ни понимания ситуации. Думаю, что такие спонтанные акции в той или иной форме будут продолжаться. Но проблема не в том, кто именно придумал провести ту или иную акцию, а в том, что в обществе есть недовольство властью. И если власть, претендующая на то, чтобы отражать народные интересы, боится даже народного бездействия, правда организованного, то такой власти, скорее всего, немного осталось.
Коли влада боится навод бездеяния народа, а не организованного, то в этой владе не шмат засталося.
В преддверии горячей осени, как предрекают некоторые лидеры оппозиции, власти решили максимально ограничить поле деятельности своих оппонентов. С учетом опыта мобилизации молчаливых участников через социальные сети, 3 октября Палата представителей Национального собрания сразу в двух чтениях приняла поправки в закон о массовых мероприятиях. Депутат Анатолий Глаз, представляющий законопроект коллегам-парламентариям, подтвердил, отныне спланированное бездействие будет таким же тяжким грехом, как и любое несанкционированное действие.
Куда отнесена организация несанкционированных сборов граждан с помощью, в том числе, социальных сетей интернета. Дополнена статья 8 положением, предусматривающим, что до получения разрешения на проведение массовых мероприятий его организатор или иные лица не вправе объявлять, в том числе, и в глобальной компьютерной сети интернет и иных информационных систем о дате, месте и времени его проведения. Внесение дополнений в эти статьи позволит отнести проведение различного рода флешмобов и прочих подобных акций к пикетированию.
Эксперты считают, что рассчитывать на сближение позиции власти и оппозиции не приходится. 6 октября во время пресс-конференции для представителей российских региональных изданий президент Беларуси Александр Лукашенко напрямую дал понять, он не собирается вести никакие переговоры с врагами народа.
У нас нет оппозиции, у нас есть пятая колонна, потому что она содержится Западом. Я часто сравниваю коммунистов в России, оппозиция ж коммунисты. Но вы слышали когда-нибудь от лидера коммунистов, который бы говорил, что давайте сделаем так, чтобы сдохли все русские и россияне? Никогда. А у нас это норма. Так называемые оппозиционеры, лидеры в открытую практически об этом говорят. И платят им за это. Ну разве это оппозиция? Это пятая колонна. А там коммунисты, оппозиция. Пожалуйста, если будет такая оппозиция, так не зазорно с ней разговаривать. Но о чем с врагами можно разговаривать?
В силовых структурах пока воздерживаются от комментариев по поводу того, как милиция и спецслужбы собираются реагировать на участников народного собрания. Однако с учетом практически всех прежних оппозиционных акций, просто равнодушного наблюдения за происходящим ожидать вряд ли приходится. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии убиты 2 сотрудника Баксанской нейтринной обсерватории. В этом же районе республики сегодня утром убиты 2 боевиков. В Моздоке Северная Осетия по факту убийства несовершеннолетнего сына высокопоставленного сотрудника МВД возбуждено уголовное дело. В Москве в ночь на субботу горели 11 автомобилей. В половине случаев полиция предполагает умышленный поджог. В Сирии за время подавления властями акции оппозиции погибли не менее 187 детей. С таким заявлением выступили в Организации Объединенных Наций.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Президент Франции Николя Саркози выступая на многотысячном митинге в Тбилиси в ходе своего визита в Грузию, что страна имеет полное право выражать стремление по вступлению в НАТО и ЕС, но в то же время призвал Грузию примириться с Россией, так же, как примирились Франция и Германия после 3 кровопролитных войн. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Визит президента Франции Николя Саркози в Грузию оказался самым коротким по времени в ходе его поездки по странам Южного Кавказа, но в то же время наиболее масштабным. Во всяком случае, на площади Свободы, где президенты Грузии и Франции выступили с речью, их приветствовали по меньшей мере 100 тысяч тбилисцев. Огромная площадь и все прилегающие улицы были заполнены людьми. Горожане приходили за несколько часов. Выступление Михаила Саакашвили и Николя Саркози на многотысячном митинге и стало единственным протокольным мероприятием визита, поскольку главы государств перед выходом на площадь лишь выпили кофе в Доме Европы, расположенном рядом, а в президентском дворце состоялся неофициальный ужин с участием членов семьи президента Грузии, после чего Николя Саркози покинул страну. Однако сами выступления лидеров на площади Свободы действительно содержали важные заявления о перспективах евроатлантической интеграции Грузии, выполнении соглашения Саркози-Медведева о 12 августа 2008 года и российско-грузинских отношениях. Михаил Саакашвили резко критиковал Россию, в очередной раз обвинил Москву в оккупации и агрессии и выразил уверенность, что в отличие от прежних исторических периодов, когда Грузия теряла свою независимость во многом из-за равнодушия Европы к ее проблемам, на этот раз европейское сообщество и в первую очередь Франция не оставят в беде маленькую страну, которая пытается строить демократию. У нас хорошая память. Очень часто сильный враг ломился в ворота нашего города. Но очень редко у нас была возможность открыть эти ворота для сильного друга, который пришел не для того, чтобы отнять у нас свободу, а чтобы защитить ее. Грузинский народ уже сделал свой окончательный европейский выбор. Мы европейцы.
Речь Николя Саркози местные наблюдатели считают блестящим образцом дипломатической сбалансированности. Французский лидер, с одной стороны, мягко упрекнул Москву в невыполнении соглашения Саркози-Медведева, имея в виду, что российские войска не отведены за линию, где они находились до 8 августа 2008 года, то есть до начала масштабных боевых действий. Но в то же время призвал грузин и в первую очередь президента Грузии все-таки искать пути примирения с великим и могучим соседом.
Война разделила тысячи семей. У вас отняли часть вашей страны, и это так же больно, как ампутация руки. Ни одна страна не знает лучше Франции, что значит расчленение родины. Но Франция Шарля де Голля и Германия Конрада Аденауэра смогли примириться после трех кровопролитных конфликтов. Сегодня Германия и Франция – искренние друзья.
Тем не менее, Михаил Саакашвили услышал в речи президента Франции именно то, что хотел услышать, и заявил журналистам после окончания визита, что 7 октября Франция удочерила Грузию, а если французы за что-то возьмутся, то наверняка доведут дело до конца. Это была цитата. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Протесты под лозунгом «Захватим Уолл-стрит», начавшиеся 3 недели назад небольшой группой пикетчиков, распространились на этой неделе по Соединенным Штатам. Многотысячная демонстрация прошла в Нью-Йорке, в других городах, от Тампы до Сиэтла они приняли форму более скромных митингов. Американский политический класс, как и комментаторы, пытаются оценить это движение и определить к нему свое отношение, рассказывает корреспондент «Свободы» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Демонстрация в среду в Нью-Йорке, в которой участвовало несколько тысяч человек, была первой организованной массовой акцией под лозунгом «Захватим Уолл-стрит». Протесты небольшой группы маргиналов, пикетировавших Уолл-стрит, привлекли внимание профсоюзных лидеров и леволиберальных активистов после того, как в прошлые выходные несколько сотен человек устроили спонтанное шествие по Нижнему Манхэттену и заблокировали Бруклинский мост, вынудив нью-йоркских полицейских заняться непривычным для них делом – арестом сотен нарушителей общественного порядка. В среду подавляющее большинство участников ралли вели себя смирно. Судя по всему, это были студенты. На взгляд, к числу тех, кому за 30, можно было отнести лишь профсоюзных активистов в единообразных цветных футболках. Особо выделялся хор старых лейбористов. Революционная песня, впрочем, не очень соответствовала приглушенному тону лозунгов с призывами обложить налогом Уолл-стрит и 1% самых богатых американцев. По словам демонстрантов, их цель – дать начало массовому движению протеста. Некоторые комментаторы-демократы надеются, что подобное движение может стать либеральным противовесом консервативному движению чаепития, возникшему как протест на законодательные инициативы Барака Обамы, которые расширяют роль государства в обществе. Но ведущие политики пока не спешат записываться в союзники движения, осуждающего корпоративную алчность. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в пятницу осудил протестующих за то, что они, по его словам, пытаются уничтожить индустрию, создающую рабочие места. Президент Обама так ответил на вопрос о его отношении к движению «Захватим Уолл-стрит». Протестующие дают выход разочарованию, которое испытывают более широкие слои американцев. Я лично разделяю разочарование американцев, например, тем, что имела место практика, формально не противоречащая законам, но она оказалась разрушительной, была непозволительной. Мы, я думаю, ощутим политические последствия этого и во время выборов 2012 года, и в более отдаленном будущем. Многие политологи сейчас говорят о невнятности целей организаторов протестов. Слепой протест, угроза захвата Уолл-стрит, по их словам, скорее всего, отпугнет не только откровенно правых, но и независимых избирателей, от которых будет зависеть исход выборов. Мой собеседник, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам, считает, что под лозунгом захвата Уолл-стрит невозможно создать жизнеспособное движение.
Экономическая политика не делается на улицах, не делается на демонстрациях. Нужны идеи. Все эти движения протеста никаких идей не имеют. Существуют серьезные проблемы финансовой системы. Надо решить вопросы, как сделать так, чтобы государство не было вынуждено за счет налогоплательщика выручать обанкротившиеся банки и финансовые учреждения. Возможно, ограничивать или регулировать какие-то финансовые операции, изменять систему стимулов. И эти сложные вопросы надо решать на политическом уровне и на уровне экономической политики. Один из основных лозунгов участников и организаторов протеста выходит даже за пределы финансовой системы. Они протестуют против снижения расходов государственного бюджета. Но массового движения из этого получиться не может, потому что в Америке, в принципе, исторически, социалистические перераспределительные движения никогда не были массовыми. Они всегда были маргинальными. Потому что Америка – это страна высокой социальной мобильности, люди рассчитывают на индивидуальные возможности, и они стараются пробиться.
Между тем, возникшее лишь 3 недели назад движение уже стало атрибутом вашингтонского политического пространства. В пятницу глава республиканцев в Палате представителей Эрик Кантер назвал группы протестующих шайками, которые занимают Уолл-стрит и распространяются в других городах. На что пресс-секретарь Белого дома тут же ответил. То, в чем один человек видит шайку, для другого человека – примета демократического процесса.
Из Соединенных Штатов передавал Юрий Жигалкин. Завтра в Польше пройдут выборы в парламент. Поляки проголосуют за кандидатов в Сейм, Нижнюю палату парламента и Сенат, рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Весной нынешнего года Дональд Туск, премьер-министр и лидер правящей либеральной партии «Гражданская платформа», заявил, что его партии не с кем проиграть. Действительно, результаты некоторых опросов общественного мнения показывали тогда, что правящую партию поддерживают даже 50% поляков. Это означало, что гражданская платформа могла бы самостоятельно создать правительство без необходимости поиска коалициантов. И еще месяц назад разница в поддержке правящей партии и ее главного конкурента, оппозиционной партии «Право и справедливость», составляла от 10 до 15%. Однако накануне выборов оказалось, что гражданскую платформу и «Право и справедливость» поддерживают примерно такое же количество поляков – 31 и 29% соответственно. Разница в границах статистической погрешности. Если нам удастся успешно провести полную мобилизацию нашего электората, если каждый, кто хочет перемен в Польше, пойдет на выборы, то мы выиграем. И это основная задача, которую мы будем решать в оставшееся до дня голосования время.
Задание для нас на остатний тиждень.
Заявил депутат Сейма от «Права и справедливости» Адам Хоффман. Политики «Права и справедливости» обвиняют нынешнее правительство в невыполнении предвыборных обещаний, растущем дефиците бюджета и слабой внешней политике, в том числе и что касается отношений с Россией. В ответ на падение популярности гражданской платформы премьер-министр Дональд Туск все же признал, что его партия может проиграть выборы, и на специальном автобусе направился в долгое путешествие по стране, встречаясь с жителями небольших городов, трудовыми коллективами, предпринимателями и даже футбольными фанатами. Отчет о встречах премьер выкладывает ежедневно в интернете на специальном видеоблоге. Сегодня я встретился с капитальными людьми, фермерами, которые занимаются сельским хозяйством из поколения в поколение. У них большие успехи. И речь не только об урожае ягод или надоях молока, но прежде всего о той огромной энергии и желании работать, которые сразу видны у хозяина фермы, его супруги, детей. Гражданская платформа убеждает, что минувшие 4 года правления многому научили политиков этой партии. И пусть не все у них получилось, то полученный опыт дает возможность руководить страной гораздо лучше. Между тем, согласно опросам общественного мнения, в Сейм войдут еще 3 партии. Это польская крестьянская партия, около 6% голосов, а также примерно по 10% посткоммунисты из Союза левых демократов и совсем новая политическая сила – движение Поликота, которое активно выступает за отделение церкви от государства, легализацию однополых браков, марихуаны и расширение экономических свобод. Если прогнозы социологов верны, то кто бы ни выиграл выборы, гражданская платформа или право и справедливость, в любом случае победитель вынужден будет создавать коалицию, что при нынешней раскладке сил может оказаться сложной задачей. Право и справедливость заявляет, что в коалицию с посткоммунистами не вступит никогда, с правящей партией также. Остается крестьянская партия, но и союз с ней не даст нужного количества голосов в Сейме. Правящая гражданская платформа, как считают эксперты, могла бы остаться в коалиции с крестьянской партией, как это и есть сейчас, а дополнительно пригласить в коалицию движение Поликота, лидер этого движения Януш Поликот сам еще не так давно был политиком платформы, или посткоммунистов. Мы бы согласились на коалицию с гражданской платформой, но ни в коем случае не с партией «Право и справедливость». Мы готовы предложить Польше не продолжение разговоров о Варшавском восстании или катастрофе под Смоленском, а правительство наиболее профессиональных поляков.
Не трагедия Смоленского, а рząd najlepszych Polaków,
заявил Януш Поликот. Гражданская платформа официально отрицает такую коалицию, говорит спикер Сейма Грзегорз Хетина. Мне тяжело вообразить коалицию гражданской платформы с партией «Право и справедливость», и также тяжело представить себе коалицию с движением Поликота, если бы его представители вошли в парламент. Может, однако, оказаться, что у партии Дональда Туска после выборов не будет иного выхода, как заключить союзы, которые на сегодняшний день кажутся неприемлемыми. Между тем, проблемой нынешних выборов может оказаться низкая явка на избирательные участки. О намерении голосовать заявляют менее половины поляков. По всей стране проходит ряд общественных кампаний, цель которых – заинтересовать поляков участием в выборах. Фрагмент одной из них с участием кинозвезд.
Слышала, пани, что происходит с теми, кто же не идут на выборы?
Вы знаете, что происходит с теми, кто не ходит на выборы?
Звоните, Лидия.
А?
Наверное, ничего не происходит. Вот именно, ничего. И это мне ужасно мешает. Значит, мы должны быть еще более убедительными.
Каждый мой один голос.
У каждого один голос. Добавь свой, иди на выборы.
Додай свой, идь на выборы.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – прощание с Василием Алексаняном. Команда Путина готовит брежневизацию режима и как нахлобучить партию власти. Гость программы – предприниматель и политик Леонид Волков. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Похороны одного из основателей компании Apple, Стива Джобса, прошли в пятницу. Об этом сообщает Wall Street Journal. По данным человека, близкого к семье покойного, церемония прошла очень скромно. Где именно похоронили Джобса, неизвестно. Он скончался в среду в возрасте 56 лет после тяжелой болезни. Боевики, убитые сегодня утром в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, причастны к гибели двух сотрудников Баксанской нейтринной обсерватории. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в ходе осмотра участников незаконных формирований обнаружены документы и вещи убитых. В Моздоке, Северная Осетия, по факту убийства несовершеннолетнего сына высокопоставленного сотрудника МВД возбуждено уголовное дело. Тело подростка было обнаружено в пятницу вечером. По предварительным данным, из квартиры похищены деньги и ювелирные изделия. В Сирии за время подавления властями акций оппозиции погибли не менее 187 детей. Эти данные озвучили в Организации Объединенных Наций. Ранее в ООН заявили, что число жертв противостояния между сирийской оппозицией и режимом президента Башара Асада достигло 2900. В Ливии вооруженные отряды Национального переходного совета осуществили самую крупную военную операцию в Сирте. Как заявляют представители новой власти, большая часть города находится под их контролем. Операция проводилась днем в пятницу, в ней участвовали танки и артиллерия. В Бухаресте в пятницу открылась ежегодная сессия парламентской ассамблеи НАТО. В пятницу на автодорогах Китая в трех катастрофах погибли 56 человек. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Министерство экономического развития России в оставшиеся месяцы года ожидает прекращения оттока частного капитала, достигшего уже 50 миллиардов долларов. Эксперты сомневаются в реальности этого прогноза. Сейчас, по их мнению, нет никаких предпосылок для возврата инвесторов в экономику страны. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в январе-сентябре, выросли примерно на 19,5% к уровню такого же периода 2010 года, более чем до 28 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Вместе с тем, в третьем квартале их объем составил всего 5 миллиардов долларов. Это почти вдвое меньше, чем в июле-сентябре годом ранее. Дополнительные доходы федерального бюджета России в 2011 году превысят 800 миллиардов рублей, причем 719 миллиардов из них будут направлены на полное покрытие бюджетного дефицита, заявил глава правительства Владимир Путин. Первоначально дефицит федерального бюджета страны в текущем году был запланирован на уровне 3,6% ВВП, однако затем он был снижен до 1,3%. Общий внешний долг России в течение третьего квартала, согласно предварительной оценке Центрального банка, сократился на 3,6% до 519 миллиардов 400 миллионов долларов. Вместе с тем, в целом, с начала года его объем, наоборот, увеличился почти на 30,5 миллиардов долларов или на 6,2%. Более 90% общей внешней задолженности страны сегодня приходится на долю компаний и банков, а оставшаяся часть – на долю государства. Инфляция в России в сентябре была нулевой, с начала года она составила 4,7%, а в годовом исчислении, то есть сентябрю 2010 года – 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в августе текущего года в стране было отмечено снижение потребительских цен на 0,2%. В 2010 году в сентябре они выросли на 0,8%, а с начала года – на 6,2%. Французская энергетическая компания «Тоталь» завершила покупку 20% акций российской компании «Ямал-СПГ», владеющей лицензией на разработку крупного южно-тамбейского газоконденсатного месторождения. Объем сделки не сообщается. Контролирующим акционером «Ямал-СПГ» на сегодня является российская компания «Новатек», крупнейший в стране независимый производитель газа. В апреле «Тоталь» завершила сделку по покупке 12% ее акций, заплатив за них 4 миллиарда долларов. По итогам 9 месяцев года, согласно данным Центрального банка, чистый отток частного капитала из страны составил 49 миллиардов 300 миллионов долларов, причем в последнее время его темпы явно ускорились. В третьем квартале объем выведенных из российской экономики средств практически достиг 19 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов пришлось на сентябрь. Иначе говоря, масштабы оттока капитала из России усиливаются по мере нарастания проблем мировой экономики, связанных в первую очередь с долговым кризисом в европейских странах и перспективами замедления экономического роста в Соединенных Штатах. В этих условиях инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов, вкладывая свои средства в более надежные инструменты, в частности в американские доллары, говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Я думаю, что это связано именно с ситуацией на валютных рынках, потому что если мы смотрим российскую экономическую статистику, ничего такого страшного здесь не происходило. Допустим, рост банковского кредитования был январь-сентябрь 14 с лишним процентов, а за весь 2010 год был 11,5%. Инвестиции в основной капитал превысили по приросту прошлогодний уровень. Приток прямых инвестиций иностранных 30%.
В том, что главные причины ускорения чистого оттока частного капитала следует искать внутри страны, уверены главный экономист журналиста Альфа-банка Наталья Орлова.
В середине сентября у нас возникли опасения по поводу неспособности европейских банков пролонгировать внешние кредиты, поэтому многие компании и банки, они, собственно, с середины октября приступили к аккумуляции валютных средств. В основном, я думаю, что это даже компании в меньшей степени банки. Кроме того, после этого мы увидели определенный отток нерезидентов с долгового рынка России, и вот, собственно, как бы эти два фактора, на мой взгляд, они являются основными, объясняющими ускорение оттока капитала в сентябре.
В ближайшее время, как считают эксперты, никаких значимых изменений в мировой экономике, способных вернуть инвесторов на российский рынок капитала, ожидать не стоит. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам 2011 года, как заявил заместитель министра Андрей Клепач, отток капитала из страны составит около 50 миллиардов долларов. Это означает, что его чиновники ожидают прекращения вывода средств в оставшиеся месяцы года. Оценки Центрального банка еще более оптимистичные. Там пока не планируют менять собственный прогноз оттока капитала в 2011 году. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Мы видим, что ЦБ не меняет позицию по прогнозу свою, на самом деле, что очень занимательно выглядит. Когда минус 50 отток, а Сергей Игнатьев сказал, что они ждут все равно 36 оттока по итогам года. То есть они ждут 13 миллиардов притока в последнем квартале. Я думаю, что вот здесь это, ну, каким-то образом все-таки может подтверждать мои такие предположения, что это все-таки во многом технический такой был отток капитала, связанный вот с этими, вот, так сказать, проявлениями. И я думаю, что ситуация может измениться в ближайшие недели.
Иная точка зрения у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, которая считает излишне позитивным прогноз не только Центрального банка, но и Министерства экономического развития. Она предполагает, что чистый отток капитала из России по итогам года состоит не менее 60 миллиардов долларов.
В самом лучшем случае это может быть нулевой баланс, но вообще говоря, у меня прогноз 60 миллиардов долларов оттока, и учитывая, что у нас за первые три квартала ушло почти 50, я бы сейчас даже цифру 60 называла достаточно оптимистичной, потому что если ситуация неопределенная в Европе сохранится, она с большой вероятностью сохранится, то, конечно, для российских компаний и банков это будет означать сохранение неопределенности с точки зрения обслуживания их внешнего долга. И, скорее всего, многие из них сочтут необходимым накапливать иностранную валюту под вот эти будущие долговые платежи.
Если прогноз Натальи Орловой сбудется, то показатели оттока частного капитала из российской экономики в текущем году окажутся худшими за три последних года. В 2010 году его объем составил 34 миллиарда, а в 2009 – 57 миллиардов долларов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Тюрьма как смертный приговор. Сколько больных заключенных сидит сейчас в российских тюрьмах, а сколько заразившихся выходит на свободу. Об этом в программе «Третий сектор» говорят Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России, Валентин Гефтер, директор Института прав человека, Павел Чиков, председатель Межрегиональной ассоциации «Агора», и Виктория Сергеева, глава филиала Международной тюремной реформы. 8 октября, 18 часов.
Если выборы в парламент Германии состоялись бы в ближайшее воскресенье, то, согласно опросам, за недавно еще мало кому известную пиратскую партию, выступавшую вроде бы только за большую открытость информации и равные возможности получения образования для всех, на выборах в Бундестаг готовы были бы проголосовать 8% избирателей по всей стране, и партия стала бы парламентской. О стремительном восхождении пиратской партии в Германии рассказывает Юрий Векслер.
Молодая в прямом смысле слова, то есть по возрасту ее членов, возникшая в Германии всего 5 лет назад пиратская партия добилась на недавних выборах в парламент Берлина небывалого успеха, набрав 8,9% голосов и лишь на 2,8% отстав от традиционно сильной и находящейся в городе 10 лет правительственной коалиции левой партии, пираты сделали парламентариями все 15 своих кандидатов. Успех – первое в истории партии попадание в один из земельных парламентов прогремел на всю страну, и вот согласно последнему опросу За пиратскую партию на выборах в Бундестаг готовы проголосовать уже 8% избирателей по всей Германии, в то время как за находящихся в правительственной коалиции с партией Ангелы Меркель свободных демократов только 3%, что исключает попадание в парламент. В чем секрет этого взлета группы никому доселе неизвестных молодых людей? В чем секрет их привлекательности для избирателей? Говорит комментатор немецкого телевидения Михаил Штремпель. Последний успех пиратской партии в общегерманском опросе объясняет, конечно, в некоторой степени большим вниманием к партии благодаря ее успеху на выборах в Берлине. Но мы опросили тех, кто голосует за пиратскую партию, желая все же точнее узнать, что привлекает их в ней. Главный ответ, ответ большинства – пираты – это альтернатива для тех, которые в другом случае просто не пошли бы голосовать вообще. Далее, пираты создали возможность трибуны для молодежи, для юных поколений, голосов которых обычно не слышно. Такого мнения придерживается 76% из поддержавших партию на выборах в Берлине. Можно сделать вывод, что пиратская партия извлекла выгоду из имиджа, который был некогда у партии зеленых периода ее возникновения. Можно добавить, что успех пиратской партии еще и результат падения популярности как левых, так и либералов, свободных демократов. Даже победившие в Берлине социал-демократы считают, что и их потерянные голоса ушли к пиратам. Так что же, мы имеем дело с временным успехом партии протеста? Ответ на этот вопрос даст ближайшее будущее, а точнее выборы в Бундестаг в 2013 году. Что же говорят сами лидеры пиратов, которые, как стало понятно, не планировали столь быстрый успех, не ожидали его? Председатель партии, 28-летний выпускник факультета биоинформатики университета в Тюбингене Себастьян Нерц так ответил по поводу ярлыков «партия сети», «партия интернета», ярлыков, которые клеят пиратам люди из лагерей традиционных партий, приписывая пиратам только некую сетевую политику. Себастьян Нерц. Под сетевой политикой часто понимают политику, которая ориентируется исключительно на игрушку под названием интернет. Но интернет изменил нашу жизнь, наше общество, и кардинально меняет его дальше, так же, как когда-то книгопечатание и индустриализация. И тем самым сетевая политика, политические вопросы сети становятся вопросами основных прав человека. И партия, которая видит себя как партия защиты основных прав и свобод человека, такая как наша пиратская партия, просто обязана политически осмыслять интернет и его проблемы. Пираты требуют максимальных свобод в интернете, но и видят необходимость изменений в сфере других важнейших прав человека. Себастьян Нерц. Мы видели в последние годы все новые и новые законы по усилению нашей безопасности, новые разрешения на почти тотальное наблюдение за гражданами. Мы наблюдаем таким образом ущемление основных прав человека. Некоторые подобные решения принимались без какой-либо общественной дискуссии. Такие дискуссии необходимы и по практике применения действующих законов. Совсем свежий пример – решение о сохранении, хотя и на время, информации о всех телефонных переговорах. Мы видели в последние годы все новые и новые законы по усилению нашей безопасности, новые разрешения на почти тотальное наблюдение за гражданами. Мы наблюдаем таким образом ущемление основных прав человека. Некоторые подобные решения принимались без какой-либо общественной дискуссии. Такие дискуссии необходимы и по практике применения действующих законов. Совсем свежий пример – решение о сохранении, хотя и на время, информации о всех телефонных переговорах. Депутаты Бундестага проголосовали «за» и устно одобряли эту деятельность, не отдавая себя отчета в том, нужна ли она на самом деле. Еще одна задача пиратской партии – сделать политику доступной прямым регулированием снизу. Говорит одна из немногих женщин в руководстве пиратской партии, 23-летняя студентка психологического факультета Марина Вайсбанд, приехавшая на ПМЖ в Германию с Украины. Пока надо честно признать, политика – это нечто разыгрывающееся там, наверху. Я вижу одну из наших целей в том, чтобы привлечь граждан к реальным процессам принятия важнейших политических решений, к активному участию в этих процессах. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 12:45, вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии убиты два сотрудника Баксанской нейтринной обсерватории. В этом же районе республики сегодня утром убиты двое боевиков. В Моздоке по факту убийства несовершеннолетнего сына высокопоставленного сотрудника МВД возбуждено уголовное дело. В Москве в ночь на субботу горели 11 автомобилей. В половине случаев полиция предполагает умышленный поджог.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Твиттере отметили день рождения российского премьер-министра поэтическим марафоном «Спасибо Путину за это». Другой юбилей Рамзана Кадырова также существенно обогатил лексикон блогеров на уходящей неделе. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Попытался перевести «спасибо Путину за это» на английский. «Что это значит?» – спрашивает у российских пользователей сети микросообщений Twitter Патрик Стар. Объяснения необходимы. Русскоязычные метки, в последнее время все чаще появляющиеся в списках самых популярных запросов, все еще требуют перевода для подавляющего большинства микроблогеров. «Люди благодарят Путина за то, что он не сделал в их жизни», объясняет Дарья Гущенкова. «Благодарят они в форме короткого сатирического стихотворения, оканчивающегося этими словами. Спасибо Путину за это». Итак, 59-я годовщина со дня рождения Владимира Владимировича Путина стараниями поэтически одаренных пользователей Твиттера превратилась в краткий курс последнего десятилетия истории России. «Шлю Ходорковскому привет и спасибо Путину за это», – пишет Антон Степанов. «Лесной охраны больше нету», – констатирует активистка движения защиты Химкинского леса Евгения Чирикова. Она же рассказывает о том, как дышали смогом прошлым летом. «Спасибо Путину за это». «У нас был президент с планшетом», напоминает о недавнем политическом прошлом Дмитрий Медведев и Никита Белоголовцев. Ну и, конечно, спасибо Путину за это. «Власть потеряла совесть где-то», подчеркивает журналист Ирина Воробьева. «Конец настанет всему свету», предсказывает Евгений Козлов. А телеведущий Владимир Соловьев уточняет: «Вот скоро прилетит комета, спасибо Путину за это для тонких ценителей». Конец цитаты. Однако общие вопросы российского бытия все же берут верх. Навскидку. «Живем мы в самом светлом гетто», Олег Козырев. «Стабильно падают ракеты», спасибо Путину за это. Или «чиновников с мозгами нету», оба от пользователя Пилигрим 67. «Воруют суки из бюджета», Ольга Коровина. А также «у либералов шансов нету», в российском гимне три куплета, что характерно. «Ползем назад в страну Советов», и несколько вне размер. «Сияет солнце, крутятся планеты», спасибо Путину за это. Последний твит принадлежит перу Кристины Потупчик, пресс-секретаря движения «Наши». Другой громкий день рождения недели, 35-летие главы Чечни Рамзана Кадырова, также не прошел мимо внимания твиттер-стихотворцев. Кстати, пользователи Лалваз недалек от истины, все в твиттере сейчас поэты. «Аллах Рамзану шлет монету», пишет Роман Стиханов. «Плясал Рамзан средь баб раздетых». Без претензий на документальность реконструирует обстоятельства праздника Дмитрий Брусилов. Пышное празднование 35-летия Рамзана виноват 193-летнего Грозного. Свой день рождения Рамзан Кадыров отмечать запретил. Так вот, это празднование запомнилось многим. Выступление Ванессы Мэй и певицы Сил, световое и пиротехническое шоу, открытие 5 небоскребов нового делового центра Грозного, трансляция праздника по одному из федеральных каналов и, конечно, уже вошедший в историю ответ Рамзана Кадырова на вопрос, откуда у супердотационной республики деньги на все это. Цитата: «Аллах дал». Конец цитаты. «Вот вы ржете», пишет политолог Юрий Геренко в своем блоге. «А случилось великое. Мы знаем фамилию Аллаха, даже две». В сообществе Politics.ru тоже воздают должное главе Чечни. Цитата: «Рамзан молодец, теперь можно смело писать: графе доходы дал Аллах. А если наконец-то ведут отчеты по расходам, то там отмечать так: шайтан забрал, и все пучком». Конец цитаты. Посмотрев трансляцию из Грозного, блогер с ником Гламур Геносен предпринял попытку политического прогноза. Цитата. «Вся королевская рать при Рамзане, суровые аксакалы тейпа, плюс львиная доля российской элиты шоу-биза. На сцене мировые звезды. Рамзан пляшет релизгинку, сияющие небоскребы ночного Грозного и мегамечеть, величайшую в Европе, панорамно снимают с вертолетов. Это ведь все очень серьезно на самом деле», – пишет Гламур Геносен. «Там настоящая политика. Там бурлящий вулкан пассионарной энергетики. Там сейчас закладывается основа политического будущего страны, а вовсе не на клоунских съездах всякой разных партий. И вовсе не факт, что Владимир Владимирович Путин будет еще 20 лет сидеть на троне», – пишет Гламур Геносен. «Пассионарность питерского клана ослабела, а тейп Кадыровых набрал немыслимую силу. 35 лет всего-навсего парню исполнилось. Путин в его возрасте был мальчиком на побегушках. А Рамзан уже хан сия Кавказа. Ключевые точки на политической карте России». Конец цитаты. Как бы там ни было, а итог таков. По твиттеру «Веселые ребята». Новости религии. Аллах оказался крупнейшим налогоплательщиком Чечни. Путин получил амфоры от Бога. А Будда по-прежнему пребывает в нирване. Конец цитаты. Все как всегда.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. В Россию приезжает знаменитый блюзмен Фредди Коул, который выступит на престижной площадке Московского дома музыки. Фредди Коул – один из последних магикан вокальной элиты американского джаза, который остался верен классическим традициям этого жанра, где личность исполнителя, его музыкальный вкус и образ жизни играют не последнюю роль. О феномене Фредди Коула рассказывает Момин Шакиров.
Фредди Коулу повезло и не повезло. Повезло с талантом и временем. Он застал золотую эпоху классического джаза 50-х и 60-х. Тогда на американской сцене царили такие гиганты, как Чарли Паркер, Каунт Бейси, Оскар Питерсон и другие. Учился у них и играл с ними. А не повезло, потому что в это же время на вокальном олимпе наряду с Луи Армстронгом, Эллой Фиджеральд и Фрэнком Синатрой процветал его родной брат, великий Нат Кинг Коул. Их невольно сравнивали, и почем зря. Самое большое влияние, по воспоминаниям Фредди, на него оказал трубач и певец Билли Экстайн. По признанию современников, Экстайн был выдающимся шоуменом эпохи свинга. Именно его манера исполнения, а не старшего брата, как можно было бы подумать, стала для Фредди образцом. От сравнений с родным братом Нат Кинг Коулом Фредди приходилось открещиваться шутливой пьесой «I'm not my brother, I'm me». That I am not my brother, I'm me. Now I'm here to entertain you in my own special way. В 80-е судьба преподнесла Фредди еще один сюрприз на вершины музыкального олимпа. Поднялась дочь Нат Кинг Коула и его племянница Натали Коул. Но к этому моменту Фредди уже стал признанным классиком стиля. В его голосе пикантная хрипотца от сигаретного дыма, в его музыке все богатство классической эры джаза и свинга. Буквально в прошлом году его пластинка «Фредди Коул Sings Mr. B» заслужила номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучший джазовый вокал». Безупречное чувство стиля, чувство, выдержанное десятилетиями, считает генеральный директор компании T-Motion Макс Тимошин.
Он делает это совершенно проникновенно и делает просто совершенно очаровательно, именно так, как должен звучать джаз. Совершенно непринужденно, расслабленно, смакуя и получая огромнейшее удовольствие, тем самым приводит просто зал в восторг. Saturday night. In our rendezvous, I sit alone at a table for two. My friends ask me to join them. I proudly refuse. The waiter asks the man to play the blues.
В этом году Фредди Коулу исполняется 80 лет, и его тур приурочен к юбилею великого музыканта. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы «Спортивная панорама». Сборная России одержала победу со счетом 1-0 в гостях над командой Словакии в ключевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года, практически обеспечив себе прямой выход в финальную часть Евро-2012. На линии прямого эфира спортивный комментатор «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Как вам вчерашний матч?
Добрый день. Вначале давайте все-таки рассмотрим ситуацию. Вчера сыграно 3 матча в группе «Б». Словакия проиграла России со счетом 0-1. Армения разгромила дома Македонию 4-1. А Андорра ожидаемо уступила команде Ирландии 0-2. Таким образом, в таблице группы «Б» у России 20 очков, у Ирландии 18, у Армении 17. Именно эти три команды и будут оспаривать 2 оставшиеся путевки, поскольку, напомню, у России 20 очков, она фактически обеспечивает себе первое место, потому что последнюю игру россияне в ближайший вторник проводят дома против команды Андорры. И было бы странно предполагать, что россияне дома могут уступить европейскому, ну, извините за выражение, футбольному карлику. А Ирландия принимает Армению. И, скорее всего, именно Ирландия будет претендовать на вторую путевку, вернее, на матчи стыковые. Потому что Армения, ну, может, конечно, выиграть у Ирландии в гостях, но, честно говоря, сомнительно. Группа такая была непростая, вернее, она была простая по составу, но непростая по раскладам. И вот сборная Словакии потеряла все шансы на выход теперь в финальную часть чемпионата Европы. Матч в городе Жилино больших неожиданностей не принес. Учитывая травму Александра Киржакова, можно было ждать, что в атаке Дикий Адвокат сыграет с одним нападающим. Так и вышло. Но при этом Роман Павлюченко сыграл не очень уверенно. Его поддержали Андрей Аршавин и Алан Загоев. Номинальные полузащитники, склонные к атаке. И вот Загоев именно и забил решающий мяч. Удар у него получился сильный, но с рикошетом, поэтому вратарь Ян Муха, вратарь сборной Словакии, был дезориентирован. Конечно, по итогам этой игры нельзя сказать, что сборная России такая уж яркая и самобытная команда. Привели россияне игру натужно, опасно атаковали ровно настолько, насколько позволял соперник, при этом это был далеко не европейский грант. И по-прежнему, увы, очевидно, что любая серьезная европейская сборная с легкостью прорвет оборону, где очень неуверенно играют игроки ЦСКА, Игнашевич и братья Березуцкие. Наиболее яркая линия российской сборной – полузащита. Пока она представляет собой наибольшую опасность для соперников, но принципиально нерешаемых задач эта линия для ворот соперника не ставит. Понятно, что Дик Адвокат вряд ли будет теперь вводить много новых игроков в эту сборную, не будет привлекать ярко как большое количество новичков. Невероятно, сборной России остается теперь рассчитывать на, что называется, старую гвардию. Можно с этими игроками сыграть уверенно на чемпионате Европы? Думаю, что можно. Опыт у них большой, но, что называется, тяжеловесности прибавилось, и, скорее всего, сборная России в числе больших ярких фаворитов на чемпионате Европы не будет. Впрочем, посмотрим на будущий год.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гурьеева и я, Руслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Человек имеет право». Программа Марьяны Трачешниковой. Защита прав инвалидов. Мегаполис как источник проблем для людей с ограниченными возможностями. Об этом сегодня «Человек имеет право». Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
До Шехтмана считалось, что кристаллы образованы атомами, сгруппированными...
Не можем согласиться с его односторонним обвинительным уклоном в адрес
Пакистан
Дамаска.
Это наш брат-близнец, а Индия...
Нелли Дмитриева
большой...
фигурирует в списке по делу Магнитского под номером 4.
Верховная Рада отказалась рассматривать документы оппозиционера.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.